точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Ну что, Христос воскресе.
Добрый день, дорогие друзья. Ну да, он вчера воскресе, но и всю неделю, видимо, да, пасхальную.
Да, будем отмечать.
Мы будем так и говорить. Угу. В эфире программы «Точки над «и». В студии Александр Горбачев, Ультинский Лев. Сегодня мы решили затронуть тему. Ну, я предложил, а Саша согласился. Про тяпки, про огороды. В общем, про то, что вас сильно беспокоит в эти дни.
У кого-то, может, мотокультиватор даже есть.
Ну, у кого-то, может быть, мотокультиватор в прошлом. Понимаешь, Кирвиц. Кто-то, может быть, находится в отрицательной комплементарности с мотокультиваторами. Я, допустим, знаю такого человека одного на 100%.
А вас вот в этой теме вот вообще что?
Что нас беспокоит?
Да, нас
хотела...
Природоявление?
Нас хотела побеспокоить. Вот какая мысль. Так ли это все необходимо, как кажется, вот, которые с таким энтузиазмом...
Как американский проповедник.
Почему?
Издалека заходите. Так ли тебе это необходимо, если тебе говорит
супруга? Мы хотели бы услышать ваше мнение.
Да. Ну вот, давайте, как обычно, я начну про природу явления. Давайте. Вот, что я про это думаю. Смотрите, существует такая история, связанная с формированием в России средних таких городов, городишек, и они все формировались по одному и тому же. Я имею в виду, при Советском Союзе наполнялись из деревень. Да,
ну, то есть ты сейчас рассказываешь о причинах.
Да, эти причины, вот они являются... На самом деле, это вряд ли помешательство. Это все, знаешь, необычное для нормального, ну, современного человека. Необычное.
Как не помешательство?
А как же это помешательство? Это просто отклонение от норм, которые сейчас вы замели, победили.
Победили.
Это отклонение от норм. Но согласись, что там, допустим, в 80-х годах это наоборот было отклонение от норм, если у тебя нет дачи, и ты туда не едешь.
Нет, это было массовое помешательство.
Нет, я думаю...
В 80-х годах как раз, когда вдруг внезапно можно было где-то там какую-то землю арендовать или что-то, люди как безумные просто сажали картофель на двух, на трех участках. И, то есть это была не дача, ты же помнишь, это была не дача. Это просто были какие-то поля, куда безумные горожане, вырвавшись на волю, что им можно к земельке опять припасть.
Ну, дача не в стиле Достоевского, там, допустим, как в «Идиоте», там на дачу уезжать. Дачи,
ну, много
там,
произведений.
Гектар там,
дачи
или там усадьба целая.
Да,
это на лето
сад,
мебель.
Давай. Можно долго перечислять.
Да. Здесь это не та дача. А такой дачи у нас только генетические какие-то воспоминания
у
могут
быть. У вас есть такие генетические воспоминания?
У меня, например, что-то не находится. Видимо, я все-таки из другой какой-то социальной среды был. Исторгла меня откуда-то она. Но из рабоче-крестьянской, из такой, для которых это прежде всего труд. Да, труд, который меняет человека.
Ну, то есть вот человек на самом деле, что получается-то? Получается, что ты говоришь труд, то есть это такая вот тяга к чему-то, к тому, чем хотелось заниматься, что ли?
Смотри, можно тебе скажу, человеческая деятельность, она же разная. Есть человеческая деятельность трепать языком, вот как мы сейчас, а есть человеческая деятельность, которая автоматически приводит к изменению физического мира, пространства. Да? Вот у человека тяга есть к изменению, наблюдать плоды трудов своих. Так,
То есть получается, что в течение рабочей недели, с понедельника по пятницу, понимаешь, человек никаких плодов не производил,
не наблюдал,
да, и ему очень хочется их наблюдать, и поэтому он ломится в пятницу с вечера, или там, хорошо, в субботу, воскресенье, как нормальный человек.
Да.
Тогда получается, что у него помешательство с понедельника по пятницу.
Очевидно. Потому что нельзя обмануть природу, если в человеческой природе записано там что-то делать.
Что есть земледелец?
Нет, не в этом смысле.
А что записано?
Записано, что надо что-то делать.
Видеть
плоды. У кого-то это дети, да, у кого-то это глиняные горшки, у кого-то это кирпичная стена. Вот почему на стройку люди тянулись?
Ты все время перескакиваешь с аллегорий на какие-то реальные вещи.
Да.
Что значит, конечно?
Да, специально.
Ну как, нельзя в один ряд ставить горшки и детей?
Можно, а почему нет?
Нельзя.
Почему?
Ну, потому что горшки – это аллегория, а дети – это вещь конкретная.
Это тоже аллегория и тоже конкретная вещь – горшки. Вот я тебе скажу, почему нельзя это делать одной жизненной... У кого-то дети получаются, у кого-то горшки, да?
Нет, это... безусловно, да. Да.
У кого-то горшки, картины, у кого-то дети. Да. У кого-то правильный ряд кирпичей на стройке. И это нормально. У кого-то хорошо кабачки и клубника, а у кого-то ни того, ни другого. Руки просто из другого места растут. Я хочу сказать, что желание, его уже не погасишь. И вот эта тяга, она, видимо, у всех. Природа, особенно весенняя природа, раньше же Новый год был, ну, вообще, во многих странах Новый год начинается с весны.
И до сих пор. Не в этой стране он начинался с весны.
Почему-то.
Ну, 1 сентября он начинался, что хуй.
Послушай.
Ты не помнишь?
Послушай, два Новых года у нас праздновали. Весной основной был Новый год, так, к сведению. И Новый год начинался...
Это какой Новый год весной был?
На Руси был Новый год весной.
Это в какие времена-то хоть?
В космические. Да, в дальние времена, которых мы сейчас уже не упомним. Но вот эта тяга, когда природа обновляется, и на природу надо выбраться, и невозможно находиться все время в четырех, так сказать, стенах города, это нормально. Особенно современному человеку это сближение с природой не вредит. Другое дело, что этим воспользовались, из этого сделали некие...
Жупил.
Да. И начали вот эти вот соревнования. Человек вообще соревноваться любит. И когда там у одного кабачки там 8-метровые, у другого там 3-метровые, это, ну, это прикольно. И я хотел сказать, что ужасно это, конечно, было сделано, как многое, наверное, в этой стране. Ужасно было сделано. Надо было, конечно, по-другому все это сделать. И мобилизовав вот эту всю массу людей, у которых есть стремление, они только приехали там 20-30 лет назад из быстрорастущих мощных колхозов, да, миллионников, приехали в город управлять, командовать здесь по какой-то комсомольской линии, по какой-то партийной линии, не знаю, по какой-то, допустим, другой там профсоюзной, номенклатурной какой-то линии. Они вырвались оттуда, да, получили паспорт, приехали, столкнулись с городским укладом, вот этими хрущевками, и, естественно, есть некое стремление на малую родину как-то вернуться. И вот эта обратная тяга, она, ну, как бы эти дачи получила.
Агро-ренессанс.
И смотри, штука какая. Если бы это было не миллиарды вот этих вот сортирчиков, сарайчиков, построенных из непонятно чего, и потраченных на это миллион человеко-часов, просто огромные миллионы человеко-часов, это как бы заменило, с одной стороны, спорт, наверное, а с другой стороны, это убило просто такое количество стройматериалов и людских каких-то ресурсов, это можно же было сделать, допустим, более технологично, что ли. Вот, допустим, в Америке при массовости, скажем так, в Америке уклад жизни не такой, как в России, да, там хоть при всех крупных городах там существует определенный здравый смысл, он подсказывает, что надо жить как бы в частном доме, у них культура такая частного, ну, не усадьбы, а частной собственности,
частного владения.
С ружьем, и я там делаю внутри, что хочу. Я не нарушаю ничьих конституционных прав. Я там внутри заперся и вообще творю, что хочу. И ко мне вообще никто не может зайти. Я вот нахожусь там. И в Америке, когда так, ну, у людей небольшие получились, так сказать, накопления, сбережения, были различные финансирования этих программ, людям предложили осваивать территорию США. Внедрялся стандарт средней жизни, среднего класса. Везде можно было встретить одинаковые
условия. Ну так что, можно так было вот, просто вместо хрущевок раздать.
И эти домики в Америке, домики. Они прям бы как конструктор были, продавались домики. Он стоил, этот домик, по-моему, метров так по 300, он стоил по порядка 35 тысяч долларов тогда. Это было достаточно дорого, но человек получал автоматически все то, что было на картинке. То есть там двухэтажный там с неким мезонином домик, он появлялся как по ВШСУ там где-то за месяц, за три. Со всеми газонами, со всеми, так сказать, внутри кухнями, со всеми там ла-ла-ла. И вот в России следовало бы, наверное, и это как бы наполнило, это заполнило эту нишу потребностей, потому что человек в Америке не мог себя посвятить строительству собственного дома и не работать, да, он должен был работать, а дом должен был как-то появиться. Вот, поэтому мы видим, что в Америке много там и домов, которые можно ногой пробить стенку, и машина там въезжает через стенку в дом, попробуй в наш дом въедь на машине, даже на грузовике не видишь. В этой связи, наверное, следовало бы и здесь также эту массовость, желание оседлать, сделать какие-то вот эти безумные дешевые домики. Пусть они даже были бы карточные, но они не отнимали бы, не искажали бы эту экономику, не провоцировали бы.
Я не думаю, что это было бы хуже, чем квартиры хрущевские. Но понимаешь, но ведь можно же было точно так же из вот этих вот железобетонных конструкций, которые целыми квартирами, целыми, да, там, секциями кран просто ставил одну на другую.
Да, да.
Вот так. Можно же было в поле где-то нарезать и поставить. Да?
Да.
Теоретически.
Да, конечно.
Зачем надо было людей сюда?
Я объясню.
Здесь... В кучу, как в муравейник все собирать.
Проблема в том, что и сейчас никто не откажется от желания наблюдать за людьми, подуправлять ими. А вот когда они предоставлены сами себе, где-то там живут, в каких-то...
То тут уже скорее надо следить за мотивацией, да?
Да, да. То есть, ну, представляешь...
А не за физической кучностью.
Ну, вот...
Так сложнее.
Да. И сейчас, допустим, вот интересная законодательная инициатива у депутатов там Государственной Думы от ЛДПР, кстати, внесли законопроект один. После того, как люди побывали в Смоленске, внесли законопроект о том, что давайте мы предоставим законодательно право каждому, ну, я думаю, там будет что-то такого, титульному россиянину, который здесь вот в России родился и, наверное, живет.
Выбрать себе надел.
Дать ему надел минимум гектар для организации собственной родовой усадьбы. Вот так она и звучит в законопроекте. Родовая усадьба. Причем это будет не материальное право, это будет, скажем так, его невозможно будет продать, уступить там как-то.
То есть пока живет
карты.
Твой род, грубо говоря.
Да, да. Ты имеешь право передавать его по наследству. Да, только по наследству переход права.
Ну, то есть как раньше квартиры были?
Ну, по сути, да, наверное. Хотя квартиры...
Ну, кто прописан в усадьбе, тот тому
да,
в наследстве достается родственники.
В Советском Союзе элементарно можно было и выписать и выкинуть из квартиры и вообще 3 секунды.
Элементарно.
Элементарно.
Ну, элементарно.
Да, элементарно. Так же, как сносили целые деревни под застройку в Подмосковье, ну, в смысле, в Москве близкой, так и
ну, хорошо, давай. Это было не потому, что это было положено по закону, так, понимаешь, а это было потому, что так можно было сделать, понимаешь,
да,
по понятиям.
Да, по понятиям.
Ну, так какая разница? Мы говорим о законах или о понятиях?
Ну, прежде всего, мы полагаем, наверное, что законы, они должны соответствовать как-то понятиям, да, потому что если законы искажают эти понятия, то что-то рвет, что-то не то. Либо, ну, значит, надо менять слуховой аппарат,
мы имеем
либо окрестность.
В виду понятие или понятие,
нет,
понимаешь?
Мы имеем в виду вот те правила организованного сосуществования, которые приняты в конкретном социуме. Вот если в России принято здороваться по утрам, то надо здороваться.
А если... Здравому смыслу соответствовать они должны,
нет,
правильно?
Видишь, в чем штука? Есть грань. Ты не можешь каждого человека заставить с тобой здороваться. Вот ты можешь ему сказать здравствуй,
хочу,
да? Но если человек на своей волне считает, что не обязан с каким-то встречным, ну, здороваться, ты не можешь его заставить это делать.
Не могу, да, согласен.
Но есть так называемые формы влияния на сознание. Там правила приличия, правила хорошего тона, вилочки маленькие сначала для салатиков, потом большие и так далее. То есть здесь как бы каждый влияет на общество своим поведением, и каждый же этому обществу потакает, да, соглашаясь с чем-то. Поэтому если говорить о, допустим, об усадьбах, вот об этих, вот этот клич, давайте мы, значит, дадим каждому по гектару надел. Там,
ну, отличная
пусть...
идея.
Да. А идея отличная на самом деле. То есть я, вот, например, очень одобрительно к этому отношусь. Это хорошо, но согласись, что возникает вопрос. А вот хорошо, там, каждый, там, ну, хотя бы даже 20-й поедет на свою родовую усадьбу, и там предполагается, что ты должен с этой землей что-то делать. То есть не предполагается, что ты набрал себе на всех родственников по гектару, сделал себе там латифудию, обнес ее забором и поставил туда овчарку и пьяного дядю Витю сторожа.
Ну, а что я там должен делать-то?
Усадьба. Усадьба предполагает какие-то... сожительство с землей, да? То есть ты должен либо там построить дом и жить.
Да. Я себе представляю это так, построить дом и жить.
Да, но когда построить дом и жить, это в любом случае формирование вокруг себя какого-то физического пространства. Ты там делаешь тропинки, ты осушишь там какое-то болото, или там наоборот заблудишь,
ну,
что-то,
да.
Карпа какого-то разведешь. Или там ты какие-то деревца посадишь. И таким образом...
Земля становится культурной.
Да, земля становится культурной, ты живешь с этой землей, у тебя возникает чувство родины, да?
Да.
Ты как бы некая оседлость возникает, ты не мотаешься по стране и, значит, не знаешь там, чем заняться. А у тебя вот есть, значит, к своим, значит, потомкам некое обязательство. Ты передаешь потомкам не просто ковер, этажерку и, я не знаю, машину дорогую, а ты возделанную какую-то территорию передаешь. Эта территория твоя. И было бы здорово, если вообще это в Конституции было бы записано чуть ли не вот прямым огненным текстом. И тогда люди бы поверили в это. И, может быть, многие бы изменили способ своего существования. То есть зачем им, допустим, где-нибудь в Магнитогорске в грязном там каком-нибудь цеху трудиться? Да и пойду я лучше там рядом там буду на своем огороде, прокормлю себя, значит, как-то, значит, может быть, какой-то отторгую что-то. Вот. Но возникает у государства следующий вопрос. Послушайте, мы сейчас вам все это дадим, но потом мы как вообще мобилизуем и соберем в кучу? И
для чего?
Для любых целей. То
каких?
Есть, пойдем на войну, нам надо воевать.
Я умоляю.
Возникает вопрос,
чем
будем людей шантажировать? Мы будем шантажировать их именно этим же. Вы, люди, вложились в эту землю, и вы смотрите, у вас обязательства есть перед государством, вы, пожалуйста, обязательства выполняйте. Иначе все, ради чего вы живете здесь, а вы, по сути, живете для того, чтобы облагородить этот гектар земли и передать его своим наследникам, у вас могут элементарно отнять. Так что смотрите и думайте. Поэтому дачи — это такая была заигрывание, на мой взгляд, государству с людьми. Заигрывание. То есть, хорошо, государство признавало, ну, мы не можем вам клубнику свежую дать. А по ценам Капторга, кооперативной торговли, кооперативного магазина, не каждый может себе позволить купить. Там библиотекарь в школе не может себе позволить купить клубнику по ценам Капторга, да? А на базар сходить — это еще дороже. То есть, ну, не факт, что на базаре там какой-нибудь мужчина в такой кепке модной не продаст вам эту клубнику там по 3 рубля. И возникает вопрос, как детям дать эту клубнику? У тебя же есть дети. И поэтому государство признало это. Давайте, пожалуйста, если хотите себе клубнику, сажайте, свободное от работы время. И я вот давай рассуждать, а что, это было плохо для того времени? Нет, это нормально было. Люди мобилизовались, и люди как-то накормили,
Саш,
себя.
Это было хорошо, как выход из ситуации.
Да? Выпустили пенку.
Но...
Выпустили газы, пукнули, по сути,
да,
в болотце.
Да, ну и...
Ну, хорошо.
Ну, сама ситуация...
А сейчас ситуация размылась.
Не изменилась, понимаешь?
Сейчас ничего, кроме стоимости земли, там нет. Эти все халупы, они не стоят ни копейки. Вот человек вложил туда полжизни, он 20 лет строил вот этот сарайчик, балкончик сделал, мини-балкончик. Он же не мог железобетонную плиту найти в то время, да? Притащите. Он сделал это из кривых каких-то деревяшек.
Ну, то, что по пути унес.
Все. И то, что он... выкинули на стройке, он взял. Или то, что он рядом в лесу он срубил, если ему по рукам не дали, он сделал. Все, он это все закатал каким-то ворованным асфальтом или купленным за бутылку водки. Он где-то там какие-то заборчики себе сделал, если их на металлолом сейчас не украли. И это все, вот если посмотреть на карту вокруг крупных городов, да, вот эти все полузаброшенные, абсолютно какие-то сюрреалистические пейзажи дач, которые заросли уже. Где-то люди бросили их, там какие-то джунгли уже растут. Уже никто не ухаживает за этим. И это все сейчас интересует прежде всего людей. Для чего? Для того, чтобы за 3 копейки это все купить и огородить вместо 6 соток там 600 соток и сделать себе некий массивчик. Да, и вот это войны какие-то дачные идут, какие-то скупки, какие-то люди на этом бизнес делают. Это все бесконечный, мне кажется, тупизм. При том количестве земли, которое сейчас в России существует. Да, и которое не облагорожено, которое никак не, значит, обслуживается. И проблема в том, что люди не способны осознать, скажем так, необходимость пересмотра ценностей. То есть вот он говорит, мне к этому участку должна быть канализация, у меня на этом участке должно быть электричество, газ и так далее, вода централизованная. Возникает вопрос, а с каких, извиняюсь, пыжиков-то это все? А может быть, а нехило было бы лошадь бы свою иметь и это вспахивать не каким мотокультиватором, а лошадью? Если ты живешь в стране, которая не способна, ну, не позволяет тебе купить мотокультиватор, у тебя ничего не остается другого, либо как своим горбом это делать, либо лошадью, как вот раньше в старинке делали. И что? Это плохо разве?
Да, плохо.
Почему плохо?
Ну, потому что...
Ну, я тебе уверяю, что в Америке, если посмотреть историю возникновения фермерства в Америке, а я смотрел, я хочу тебе сказать, что там люди жили в землянках.
Прям... Да я не понимаю, почему хоть теперь надо откатиться к тому, что было в Америке там 150 лет назад.
А надо поменьше тщеславия и гордыни, а надо реально осознать себя в том... В
ну, вот части... и реальность состоит в том, что не нужно было вот этот вот цирк устраивать. Если людям нужна была земля и работа, работа на ней, нафига нужно было их загонять в хрущевки вот в эти, понимаешь?
Нет,
в
хрущевки их загоняли, потому это что раз. Они
если вы стали в город жить, работать. Ну, а если вы стали жить в городе, и если вы городские жители, то давайте не будем себя обманывать просто-напросто.
Ну, окей, не будем обманывать. Некоторые так и делали, мы не будем обманывать. А некоторые не могли себя, скажем так, побороть свое желание.
Тут можно как с двух сторон заходить. С одной стороны, это мы можем сейчас препарировать как некое какое-то социальное явление, понимаешь, и в нем ковыряться. Да, это один расклад. А другой расклад просто какой-то, ну, скажем так, с юмором, что ли, к этому подойти. Потому что, ну, это своего рода вот какая-то блажь. Понимаешь, ну это блажь. Ездить куда-то, какой-то картофель там где-то пахать. Убивать все лето свое, все выходные летом, понимаешь? И очень много людей сейчас, в данный момент уже, занимаются этим, потому что старенькие родители просят, понимаешь? Потому что вот уже так вот привыкли, это уже им и это все и не нужно. Они уже все без этого спокойно, прекрасно живут и уже понимают, что им это все нафиг не, совершенно нет никакой необходимости. Но все равно они туда едут, сажают сельдерей. Хотя убеждают себя, что мы посадим только сельдерей и лучок, чесночок, понимаешь? А в результате все равно картофель, в результате все равно все лето это
так
убито.
Ненавистен картофель. Послушай, ну, а почему? Что? Я не совсем понимаю, что значит все лето убито? Мы что, живем в Монако где-то, где мы должны летом на яхте на собственной по Океше рассекать. Мы живем в Оке. Вот в этой Оке живем, да, и в городе Орел. И
может быть, это время все-таки посвятить.
Чему?
Я не знаю.
Ренессансу?
Какому ренессансу? Наоборот, без ренессанса, без этого.
Значит, надо в это время выходить.
Детям, самообразованию,
по городу Орлу,
отдыху, к созерцанию.
Отдыху от чего?
Отдыху
от чего?
От работы.
От какой работы?
Переключиться.
А кто вообще сказал, что надо от работы отдыхать? Это кто вообще придумал?
Я согласен, что работа должна нравиться. И не должно быть такого понятия отдохнуть от работы.
В Америке вообще нет отпуска. Понятия нет отпуска.
Я их поздравляю с этим. Да.
И никто не говорит, ой, я другом, все лето
Саша.
Убил. У них про лето убил,
Саша,
говорят в студенческом возрасте.
Это совершенно
возрасте.
О другом. Это вообще о другом.
Окей. Ну, хорошо. Давай вот, допустим, мы что, Россия что, заработала себе там все 120 миллионов человек летом должны выключиться и пойти отдыхать куда-то?
Почему отдыхать?
Ну, ты говоришь, лето убили.
В субботу, в воскресенье. Можно отдохнуть, понимаешь? Можно после того, как ты на работе занимался любимым делом.
Но ты же там не картошку
копал. Каким-то образом переключиться, понимаешь?
Да.
И не вкалывать, и не горбатиться там где-то.
А почему?
Таская какие-то штуки.
Ну, ладно тебе.
Потом обратно.
Ну, хорошо. Ну, не происходит такого, что ты... Прям приезжаешь и таскаешь какие-то штуки.
Да ладно,
значит, ты не организовал там хозяйственную составляющую.
Спроси у людей, ты как будто как с Луны.
Да подожди ты, хоть что, у меня дачи, что ли, не было? У меня у родителей тоже была, две дачи было. Одна была вон в Хотетово, туда доехать надо на электричке.
Да. Ну.
А вторая в Андрябуже.
Ну.
И я прекрасно помню, как мы на этом склоне там что-то сажали по выходным и так далее.
Ну и как тебе?
И после завода отец туда еще ходил.
Ну
и на заводе физически трудился. Да это плохо, но это плохо.
Ну, я тебе об этом и говорю.
Послушай, но это не от того, что людей другого варианта не было. Выжить. Надо было чем-то что-то есть. Что-то есть нужно было. Вот послушай, откуда огурцы было свежие взять, кроме как с дачи? Или картошку ту же самую. Можно бы, конечно, на базаре купить или в Капторге, но она стоила там адских денег. Возникает вопрос. Сейчас это людям, ты говоришь, давай про сейчас, не про причины, про причины мы поговорили, вот про сейчас. Что, сейчас дача является массовым явлением?
А что, сейчас без дачи нельзя прожить? Прокормиться невозможно?
Первая дача...
Или это основная статья расходов?
Я тебе скажу, что
огурцы,
если у пенсионера...
Пенсионеры?
Да, потому что это тоже какая-то часть населения. Там 20% населения — это пенсионеры у нас, как минимум.
Ну и что?
Вот эти 20% населения некому кормить. А им что, карточки кто-то раздает? Чтобы они картошку купили? Да потому что у них нет денег купить это все в юности и в линии.
Ой, я тебя умоляю.
Ну как ты у меня умоляешь? Человеку, если у человека...
Скажи мне, пожалуйста, сколько стоит 3000 рублей? Картошки, сколько стоит?
Я скажу,
нет,
сколько килограмм?
1000 рублей, Саша.
Ну не 1000, а я говорю 3 или 5000
нет
рублей.
Нет такой.
Да есть такие.
Да нету.
Слушай, я видел людей, у которых реально не было трудовой книжки, потому что они даже не знали, что она нужна.
Ну вот это странно.
Ну так и вот и есть. Люди жили всю жизнь в колхозе, работали, приехали как-то в город к своим родственникам. Родственники умерли, вдруг он в городе оказался без пенсии, без всего.
Ты говоришь о системе?
Я говорю о том, что случай является показателем всей системы. Температура системы по конкретным случаям меряется, а не в среднем.
Ну тогда бери побольше выборку случаев, понимаешь?
Давай я тебе беру побольше.
Ты берешь какую-то выпиющую
там случай, что у кого-то 3000
рублей пенсия.
У нас сейчас в больнице люди работают, я только вот буквально читал недавно статью, человек обслуживает на 40 километров, у него там 2000 детей, да? Он получает 9000 рублей. Он ездит по этим 40 километрам там по району. Он получает 9000 рублей. Он как жить должен? Ему надо купить себе продовольствие, ему надо купить себе что-то еще. И он, естественно, экономит на том, что он и так понимает, как в землю воткнул дрын, полил, чего-то сделал и выросло. Срезал, съел. Не надо ехать ни в какой супермаркет, потом выкидывать шмотки эти, которые от него остались. Это супермаркеты эти все, пакеты целлофановые, которые почву засоряют. Возникает вопрос, это что, плохо? Нет, это неплохо.
Это ужасно.
Почему ужасно?
Ну, потому что так не должно быть.
Да это ты придаешь этому плюс или минус. В природе нет плюсов или минусов.
Да почему здесь природа? Ты все в одну кучу как валишь, природа.
Ну что?
Почему здесь природа?
Ну так сложилось, что вот у лисы, например, есть
тогда
потребность курей есть.
Ну все, тогда да? Так сложилось.
Так сложилось, что у этого человека 9 тысяч пенсия, да, или
все,
там все зарплата.
Проблема тогда.
Проблемы нету.
Я так понимаю.
Проблему только создают люди. Вот если ты говоришь...
Да вообще все проблемы от людей.
Правильно.
Да. Не было бы людей, проблем бы не было.
Мы говорили, смотри, о чем. Значит, существует это явление. Оно сейчас носит массовый характер?
Какое?
Дачи.
Носит.
Дачи не носят массовый характер. Знаешь, почему не носит массовый характер? Чтобы она носила массовый характер, на даче надо существовать, находиться какое-то количество, заметное количество времени. В основном на дачу вылезают весной и осенью, да? Весной для того, чтобы что-то там воткнуть в землю, а осенью, чтобы оттуда вытащить. И потом доставить это, отмыть и заготовить. Возникает вопрос, это что, такая больная тема, эти тяпки? Понятно, что по...
Для меня организационному... это было... Я не хотел вот такого серьезного разговора, здесь честно могу тебе сказать. Я тебе еще раз говорю, я хотел просто обсудить вот такой некий, пережиток, что ли, и иронически так по нему пройтись.
Это понимаешь? Вам это надо вот в среду или
желание,
в пятницу?
Желание.
У меня все серьезно. Вот.
Хорошо, вот. Давай тогда по-серьезному.
Вот по-серьезному.
Ну
что, тяпки эти,
тяпки,
они плохо?
Тяпки, плохо.
Это неплохо.
Плохо. Если человек земледелец, если
войны...
ему это нравится, понимаешь, то почему, зачем он работает где-то в городе на заводе? Чего он уехал из деревни?
Да нет у него возможности. На 600-ках себя
нет.
Прокормить.
Ну как нет?
Ну потому что 600-ок не позволяет 600-ок? Человека прокормить физически.
Почему 600-ок?
Потому что дача 600-ок.
Нет возможности под сельхоз какие-то там земли что-то там арендовать там или
нет,
еще что-то?
Нет, Лев.
Затеять
нет.
Какие-то дела?
Знаешь почему, Лев? Потому
почему?
Что это как везде.
Посадят?
Пока государство не скажет, вот вам идите в то окошко и вам
я
дадут...
много раз по телевизору слышал. Идите
что?
В то окошко, получайте землю, работаете.
Прекрасно, значит это должно
нельзя
работать.
Нельзя приехать в колхоз и сказать, чуваки,
какой колхоз?
Дайте вот это вот мне поле.
Ты с Луны прилетел или с Марса? Какой колхоз?
Там,
тут, где колхоз ты видел?
Как чего-нибудь купить, какую-нибудь технику в какой-нибудь лизинг.
Кого? Какой лизинг? Что ты говоришь?
А что, нет, нельзя так?
Какой колхоз? Ну вот в люди.
А что ж по телевизору его? Говорят?
Вот человек вот просто откуда-то с Луны.
Как?
Вот с
нет.
Луны. С Меркурия.
Колхоз я
говорю...
имел в виду место расположения, я не имел в виду организационную.
А что такое место расположения?
Вот ну, ты... имею в виду куда-то в деревню.
Вот ты выехал, ну, отъедь по Зюйд-Зюйд-Вест. 20 километров от Орла,
да.
Отъезжаешь, у тебя поле. Колхоз! Можно здесь воткнуть вот палку и начать что-то делать?
Зачем
вот.
Же надо?
А что надо, куда надо идти?
В администрацию, наверное.
В администрацию?
Этого района?
А, в этого района?
Нет.
А, ну-ну.
Ну расскажи это... мне, как это все происходит?
Потому что границы Ингушетии и Чечни до сих пор не определятся, при кому относятся,
Ингушетия?
Какой район идти,
как?
Куда идти, везде. Понимаешь, чуть ли не общественный этот, как этот, строй. У кого дубина Раба. Больше и челюсти шире.
Рабовладельческий?
Не рабовладельческий, еще первобытный.
Первобытный?
Да,
общины.
Понимаешь, потому что нет вот этих общин. Нету еще общинного уклада до сих пор нету. Или он разрушен намеренно,
я
да?
Так...
Его не заменили ничем. Изъяли вот эту направляющую роль. Убрали эту красную книжечку у каждого со стола и значок. Вот это удостоверение. Убрали? И куда теперь оперили? Кому сходить поговорить, посоветоваться? Народ не знает
я
ничего.
Я не знаю,
я хочу,
потому
например,
что я этот
вот
вопрос...
Вот слушай, я хочу взять...
Я с ним не сталкиваюсь.
Вот смотри, я научный подход люблю. Вот здесь системный.
Давай.
Вот смотри, я,
давай.
Допустим, считаю, сколько мне надо произвести продукта. Это еще наш Нобелевский лауреат, который в Америке создал Институт потребительских балансов. Он уехал после революции
опять.
Туда. И вот он говорит, есть потребности у человеческой там ячейки общества, семьи, некие потребности в натуральном объеме продуктов, продовольствия. Кроме этого, есть другие потребности. В шмотках, в бензине, в охране, в цепных псах, в мясе и так далее. Вот нужно что-то произвести, поменять это на другое, да, и получить некий баланс. Вот этот баланс потребления нужно посчитать. Вот я считаю сейчас баланс и говорю: слушайте, для того, чтобы мне балансировать на грани фола, мне надо, ну, 100 гектар земли на семью на мою, да, и тогда я смогу как бы развивать свою семью, кормить детей, отправлять их там на учебу, еще куда-то и так далее, и так далее. Возникает вопрос, ты сейчас, будет? Я буду производить, я знаю, что я буду производить, клубнику, так. Может быть, я даже выпишу себе из Китая там 10 китайцев, так. И они мне будут делать то, что я хочу, урюк вот будут высаживать, урюкский, китайский, так. Я хочу это сделать, куда мне идти, какую администрацию, извини, где написано, дается по 100 гектар, нигде такого нету. Все уже поделено до нас, понимаешь?
А, и картофель там выращивают те, кто хочет.
Или не выращивают ничего, и там сосенки уже растут, понимаешь? Вот ты мне скажи, есть такая система? Нету, поэтому остается то, что есть. А то, что есть, это 6 соток, и вот эта скорлупка, в которую люди забиваются, и себя боярами считают, да? И еще алкоголь, там самогон на даче на этой. Все, больше ничего нету. Вот для того, чтобы что-то появилось, у нас в стране принято, ну, как бы мы говорили про общественный договор, вот про отношения, они приняты так людьми, что пока нам начальник не скажет, в какое окошко идти, никто никуда не пойдет. А если пойдут, его возьмут за шкирку, пинка вдадут ему и скажут: ты что, ты самый умный, что ли? Ты куда лезешь? Ты должен вот быть в своей скорлупке, в этой в хрущевке, и занимайся общественно полезным трудом. Ходи на собрание или там ходи, допустим, на демонстрацию, еще куда-нибудь ходи.
Ну, то есть сейчас, если поехать по Орловской области, вот так вот поколесить, так, то нигде не найдешь какого-нибудь там мужичка, у которого определенный там какой-то поле, два, так, который на нем что-то, какое-то хозяйство ведет.
Вот именно, что...
Не найдешь, да?
Вот именно, что найдешь.
Найдешь?
Найдешь.
Ну, так откуда они взялись-то?
Это люди, которые не уезжали никуда.
Знали, куда идти,
они,
значит?
Они не уезжали никуда, они там жили. Они просто... У них в крови вот эта, скажем так, невыжженная хозяйская нотка, да? И они эту нотку в себе сохранили. Они занимаются. У них есть тракторок.
Можно к нему подойти и спросить: послушай,
Братулец, дай-ка мне
соседнее поле, как взять то, которое не твое? С кем договориться? Он что, не подскажет?
Я тебе скажу, вот ответом на этот вопрос именно является вот этот законопроект ЛДПР. Потому что я не хвалю эту партию, я просто вот потому что они перехватили. Они, это ясно, что это замер общественного, ну, резонанс, да? Мы туда ау, а нам оттуда угу, да? Вот мы ау сказали, и мы ждем, какое будет угу обратно. Вот я предлагаю, чтобы угу было мощным и таким позитивным. Да, да, мы готовы, только не по гектару, потому что это будет те же самые 6 соток, потому что в современном мире гектар ни о чем. Гектар можно для того, чтобы дом там построить на Рублевке, гектар хорошо бы было. Да, и душ там по 300 крепостных. Но возникает вопрос тогда, а достаточно ли гектара, чтобы людям там существовать? Где гектар? У какого фермера вообще в Америке есть гектар? Или там в Нидерландах есть у кого-то гектар? Если ты не сумасшедший, или если ты там не коноплю выращиваешь, то это бессмысленный бизнес на гектаре. Что можно на гектаре вырастить? Понятно, что, допустим, в каком-нибудь материковом Китае там на гектаре тебе джунгли покажут. Вот просто приедут и джунгли, там и будет здесь на...
Рис в триоре.
И рис в три уровня, и еще будет чеснок, и еще будет там суши делать рядом. Все правильно, потому что это Китай. Потому что там тысячу лет на этом гектаре все делали, и правильно делали. И, я извиняюсь, какашки туда же складывали, чтобы это удобрялось. И все четко работает. И никакие там, несмотря ни на какие институты, там рыба в реке водится. А здесь непонятно. Слушай, ну земли хватает. И вот, на мой взгляд, это, кстати, очень прорывная тема. Очень прорывная тема. Вот взять и поддержать ее и сказать: братцы, правда, слушайте, ну пусть эти вот эти аулы возникнут, скажем, укрепления, вот эти семейные общины, пусть они не сейчас, пусть они лет через 30 там возникнут, но это будет вот это нервные узлы вот такие будут страны. И по ним легко мерить реальное состояние дел. Через них легко, кстати, страну-то поднимать, да? То есть давать именно туда, давать поддержку. У тебя есть это, знаешь, как? Хочешь помочь, но не знаешь как. Нужна инфраструктура помощи. И вот если, допустим, а у нас, я чувствую, вот спрос на... Уже есть желание у самой власти, реально желание обратить свое внимание на население, на простое, на обычное коренное население. Говорит: слушайте, ну как вам помочь-то? Что вам сделать-то еще? Уже у вас нет инициативников. Ладно, вас советская власть отучила от этого. Ну давайте как-то сделаем. И вот вариант такой. Кстати, очень мудрый, вот я считаю, вариант. Дать именно чтобы эту землю нельзя было продать, там, обменять, проиграть в карты, я не знаю, пропить. Вот такую историю. Проходит 5 лет, замеряем температуру, видим, что температура позитивная, даем туда 20 тракторов, или там технологию финансовой помощи какую-нибудь организуем, или там детей этих людей без очереди там куда-нибудь в Анапу на отдых, или еще что-то. Все. Вариант. А эти дачи, они умрут, как это все, мне кажется, обман и самообман, что это что-то стоит. Это ничего не стоит, это минус. Это вот эта дачная, вот эта вот простыня клочками, это убитая, угробленная земля, по сути. Там нельзя вести хозяйство. Это не хозяйство. Это не хозяйство.
Ну, в общем-то, понятно. Резюмируйте.
Вот. Резюмируем. Я бы сделал бы как бы следующее. Если человек сейчас думает, что ему делать в этом году с дачей, и он не видит альтернативы никакой...
То сжечь.
Зачем? Не продать. Надо какие-то суперрешения. Нет. Если он видит, что ему делать с дачей, что он понимает, что в его хозяйстве дача является неким обязательным элементом, то не надо от этого отказываться. С какой стати? Ветер дунул, да? Может, это все про происки американцев, которые сейчас хотят, чтобы у нас последний уже институт социальный вот этот умер, да? А потом раз продовольственная какая-нибудь хрень случится, и нам жрать нечего будет, да? И, может быть, дача — это единственное, что в итоге спасет. Поэтому нет. Отказываться никому не надо, но надо соизмерять. Если силы у вас хватает там выехать два раза, то вы пересмотрите просто свой рацион или там технологии там ухода. Ну, чтобы просто с ума не сходить, там, не надрываться. И если ваши дети еще не пришли к этой мысли, что дать. Потому что я знаю очень разных людей, и некоторые вообще любят дачи, да, в том числе молодые люди. Если это не нравится, то не надо заставлять. Это наоборот, как бы надо дать людям просто прийти к этой мысли. Потому что к земле люди тянутся все равно. И чем ближе к настоящей земле, к деревянному костюму, тем, как бы, видимо, вот эта связь, она все-таки есть какая-то. Да. Вот все вам шутки.
Очень позитивная передача получилась.
Да.
Спасибо, что слушали. До скорых встреч.
Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Я открываю свойства растений и трав. Я брошу в огонь душистый чабрец. Дым поднимается вверх, и значит, я прав. Дягеля, сделай меня веселей. Ветви березы прочь, демоны прочь. Если же станет слишком темно, чтоб читать тебе, я открываю дверь, и там стоит ночь. Кто говорит со мной? Кто говорит со мной здесь? тем, кто спит. 13 дней в сторону полной луны. Я думал, что это мне снится. Что же, здравствуйте, сны. По-моему, я знаю, зачем вы пришли ко мне. Так я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».